23 января городской библиотечный центр совместно со Свердловской государственной филармонией запустил спецпроект под названием «Игра в классики». Это цикл открытых лекций о музыкальном искусстве. Первая лекция была посвящена теме «Классическая музыка», которую провела начальник отдела работы со слушателями Светлана Алексеевна Черных.
Дело в том, что музыка и литература, музыка и книги, художники, композиторы, архитекторы, они все связаны одной цепью. Они все связаны историей, они все связаны культурой, и все связаны людьми, которые все это видят. Правда? И поэтому мне сегодня очень приятно, что пришли люди с разных сторон. Кто-то из филармонии узнал, кого-то сюда друзья пригласили, кто-то там какую-то рассылку увидел. Это даже хорошо, потому что как раз и попробуем сегодня начать, прикоснемся к какой-то линии именно познания какой-то, может быть, музыкального языка, или наоборот, утвердимся в своем знании. То есть иногда очень приятно осознавать, что «О, это я тоже знаю». Поэтому моя задача – начать цикл лекций, а уже ваше желание будет с нами быть все время или приходить по воле случая. Что такое классика в нашей с вами жизни? Я сейчас не говорю про музыку. Вот как вам кажется, если можно, мы будем с вами не только монолог, да, а еще и диалоги. Что такое классика вот в нашем с вами понимании? Что-то на все времена.
Истоки.
Еще?
То, что общепризнано.
То, что общепризнано.
Проверено временем.
Обязательно старое.
Нет.
А новое бывает классическое? Не бывает. Что-то вечное. Насколько вечное? Давайте поговорим, насколько вечное, когда мы можем считать, что это уже классика? Сколько должно пройти времени, чтобы мы сказали, это классика? Нет, ну вот сколько? 100 лет? 250? Сколько? Без времени. Давайте подытожим то, что вы сказали. Это независимо от того, литература, это живопись, костюм. Еда, правда? Это все относится к слову классика. То есть это некий эталон, комплекс таких вот составляющих частей, которые прошло испытание временем и является объектом для подражания. Мы говорим, о, это классика. Это означает, что что-то такое уже устоявшееся и что-то такое, что не подлежит сомнению. Чем отличается, скажем, музыка от той же литературы? По-вашему, классическая есть литература? Вы же знаете, классическая литература. Чем отличается она от музыки? Языковое выражение.
Разные формы выражения.
Разные формы выражения еще чем? Вербальностью. То есть книгу можно потрогать, ее можно даже понюхать, а музыку можно только послушать, да ведь? И в этом отличие, что книга, она немножко более доступна иногда, чем музыка, потому что книга, ну как, мы ее берем, ее читаем, а музыку, чтобы нам ее послушать, нужно нечто, да? Те, кто ее исполняет, инструменты, на котором она звучит, или аппаратура, на которой мы ее слушаем. То есть музыка и литература, они очень близки, но, к сожалению, они иногда находятся немножко вдалеке от тех, кто, допустим, мы в школе читаем все то, что нам полагается по программе, а слушаем ли мы музыку всю ту же самую, что в это же время создавалось? Ну, не всегда. Итак, но тем не менее, классика – это то, что прошло испытанием временем. Как вам кажется, чем отличается классическая музыка от музыки популярной? Это очень существенно, чтобы мы сегодня с вами это проговорили, потому что это будет как раз языком для понимания нас с вами. Сколько должно, чем отличается популярная музыка, я имею в виду эстрадная, та, которая бытовая, от музыки классической?
Ну, как вы сами сказали, что это эталон для подражания классической.
Хорошая
музыка.
Очень бывает эстрадная музыка, великолепная бывает поп-музыка, она великолепная бывает, но она почему-то отличается от классики. Знаете, чем она кардинально отличается? Она живет в современности, поп-музыка живет в современности, пройдет 10 лет и будет другая поп-музыка, главная на эстраде. Пройдет еще 10 лет, мы будем вспоминать ту эстрадную музыку, но не настолько далеко вперед, назад, как музыка классическая. Я о том, что у классической музыки есть одно огромное преимущество. Она вобрала в себя очень много веков. И если в эстрадной музыке мы живем понятием столетия, правда, ведь столетие – это вот то, что мы можем обозреть. Да? Если мы говорим про Утесова, мы говорим про Глена Миллера, да? Ну, таких вот корифеев хорошей музыки, то это было, ну, 100 лет назад, правда? А вот что было там дальше, мы уже утопаем, потому что мы уже не знаем, а что было там. Итак, как вам кажется, в какие, сколько веков может жить классическая музыка? Вот сколько веков она прожила и дожила до нас? Дело все в том, что и в современном мире, и в мире старинном существуют три направления развития искусства. Первое – это народное, фольклорное. Вот живем мы себе в разные времена, в разных странах, и у каждого из нас свой фольклор. Это мы поем, друг другу передаем, ноты не обязательно записывать, мы перепеваем, переигрываем и живем. Второе направление, как ни странно, это религия. Причем религия – это была именно и до сих пор во многих странах остается главенствующей для создания музыки профессиональной. Потому что первые профессиональные школы образовались только в рамках, вернее, в стенах монастырей. И это началось именно тогда, когда христианство, католицизм и прочие религии стали обосновывать обучающие мастерские среди своей паствы. Понятно, да? То есть профессиональное обучение началось и творчество композиторов именно там, где была церковь. А где еще? Какая еще третья линия, которая тоже существовала и существует и до сих пор?
Светская.
Это придворные. Это музыка придворная, ее можно и светской назвать, но она придворная. И музыка при дворе создавалась с тех пор, как появились дворы. И когда мы будем с вами говорить о метаморфозах классической музыки, мы непременно вот эти вот три линии должны иметь в голове. Фольклор, он существовал с момента зарождения языка у человека. Когда он начал улюлюкать чуть-чуть, он уже стал напевать что-нибудь. Первые у него были ударные инструменты, потому что стучать гораздо проще, чем, извините, петь. И по этому ритму он родился гораздо раньше. Но это было творчество непрофессиональное. Его очень трудно было записать, нечем было записывать. Не было придумано вот этих вот самых крючков, которые мы сейчас называем нотами, да? И проходили целые века, прежде чем люди научились хоть как-то эту звуковую высоту обозначать. Но в это же время, ну скажем, вот, ну мы не берем музыку, которая была при, скажем, в Риме, в Греции, мы только о ней можем догадаться. Мы можем догадаться, что музыка существовала и тогда. Как вам кажется, в виде чего она существовала, но уже тогда она была, вот по нашим понятиям, абсолютно классическая. Это древнеримский и древнегреческий театр. И музыка там была неотъемлемой частью. Она писалась, я не знаю, как они там писали, нам никто этого не рассказал. Как она там записывалась, скорее всего, создавалась вот именно на уровне передачи, скажем, каких-то определенных напевов, да? Но она была отражателем настроения. Она то выступала, музыка, как выражение толпы, негодование там, или любовь, или восхищение, или она выражала там тревогу какую-то. Но мы не знаем, мы только можем догадаться по описаниям, ну скажем, историков, что вот греческий театр и театр в Риме, а вот у них там всегда была музыка, которая помогала действу. То есть музыка имела прикладное значение. Но мы с вами историю музыки начинаем с того времени, когда она стала появляться более или менее профессиональной. Повторюсь еще раз, профессиональная музыка существовала только в храмах. Она существовала в храмах как на Западе, так и в России. И сегодня я хочу вам показать вот самые-самые первые истоки вот тех самых песнопений, которые мы называем профессиональными. Они у нас всегда будут существовать рядом. Это западная музыка и музыка русская. Вот и сегодня послушали музыку, ну когда приходили и усаживались, да, вы услышали музыку двух совершенно разных композиторов. У них все разное. Разные страны, разные стили, разные эпохи. То есть вот они уже получили в своем творчестве целую эволюцию. Они нам показывают, вот как вообще мир изменился. А началось все с простых песнопений. Вот вы наверняка знаете, у вас наверняка где-нибудь есть дома стереомагнитолы и моно. Какие-нибудь старинные есть дома? Раньше была моно, пластинки, и стереопластинки. Так вот раньше музыка началась с монодии, а монодия – это моно, один голос. И вся профессиональная музыка, она была абсолютно одноголосной. Можете себе представить, что она в одноголосном состоянии жила века. Это у нас сейчас за 100 лет взрыв произошел. Столько всего за 100 лет произошло, что диву даешься. Тут и в космос полетели, и компьютеры изобрели, и интернет по всему миру. Тогда столетиями переходили от двух нот к трем, от трех к четырем. И когда возник лад из семи ступеней, это был прорыв. Представляете? И все это было, видимо, там какое-то было замедленное время. Какая-то, видимо, была другая совершенно субстанция. Но тем не менее. Итак, первое, с чем я хочу вас познакомить, это с первоисточниками музыки профессиональной. Это был григорианский хорал в западных базиликах, церквах и знаменный распев в русской музыке. И когда мы с вами, ну я очень надеюсь, послушаем потом уже в конце сегодняшней встречи музыку западную и музыку русскую, мне интересно, вы это услышите, разницу между григорианским хоралом, вернее, ну первоистоком вот этой вот музыки, которая родилась в западной церкви, да, и нашим знаменным пением. Те и другие были одноголосны. Итак, первое – это григорианский хорал.
Папа Римский Григорий, когда все пели-пели, перепевали песнопения, он вдруг решил, нет, надо узаконить. И создал целый свод вот этих вот секвенций. То есть строго определенные мелодии на строго определенные тексты. Нельзя было ни шаг вправо, ни шаг влево. Диапазон маленький, нот мало, да? Но у них строгий порядок. Спасибо. Следующий. Тоже григорианский хорал, но очень знаменитая секвенция под названием «Диес Ира». А «Диес Ира» — это «День гнева». Одна из самых красивых мелодий. И она дожила до нашего времени. Спасибо. А вот теперь Лист. Ференц Лист, знаменитый композитор, у которого было огромное количество произведений. Он эту секвенцию взял и включил в свое знаменитое произведение под названием «Пляски смерти». Но эти же, те, кто пел в церкви, они же в народ уходили, они же домой уходили, они же дома начинали перепевать. Перепевали эти распевы, домой придут после службы и, видимо, петь начинают. И постепенно стали вносить вот в эти вот песнопения каждый свои мотивчики. И их так много образовалось, что уже никто не понимал, что поем на службе. Вы знаете, я тоже пою в церкви и прекрасно понимаю, что это такое. Приходишь в другой храм, да, а у них чуть-чуть немножко другое песнопение. Ты уже не можешь, они уже другую поют. А представьте, что какой был разгул, когда не было какого-то законного, узаконенного свода этих песнопений. И вот Григорий, папа Римский, сказал, нет, все, давайте все упорядочим и сделаем вот свод вот этих вот григорианских хоралов. Так вы знаете, потом эти хоралы, протестанты, сказали, ага, вот там вот они были на латинском языке, а у нас будут свои протестантские хоралы, и они использовались очень многими композиторами много лет. А смысл один и тот же. Это богослужебные тексты, которые использовались на службе, они просто записывались в виде мелодий и сохраняются до нашего времени. А теперь слушаем знаменный распев. У нас есть с вами великолепные старинные, настоящие действующие монастыри, например, Валаамский, да, мой любимый монастырь, потому что Валаам для меня это какая-то вот необыкновенная совершенно цитадель вот именно святости. И вот они до сих пор там, вот эти монахи, вот они поют только знаменные распевы. Тоже монодия, тоже один голос. природа одна и та же. Монодия, один голос, распеваются там тексты. А в чем-то разницу услышали? Ну, честно говоря, трудно ее услышать, потому что очень они вот близки. Я вам потом покажу, чем они кардинально будут отличаться, когда они уже каждый будут жить в своей атмосфере. Да, вот они проживут какую-то жизнь века, там один век, два, пять веков на Западе и в России, и они покажут свою разницу. А пока они, вот, казалось бы, очень похожи. Но мир существовал, добавлялись в монастырях певчие, они делились на два голоса, потом на три голоса, на четыре, и началось партесное пение. А партесное это означало всегда пение по партиям, то есть когда у каждого голоса появились свои партии. И вот тут получилось, что как-то странно же надо было их уложить, эти партии, да, чтобы они сочетались каким-то образом. И стали появляться вот эти самые школы, которые говорили, как надо писать, чтобы эти голоса звучали, ну скажем, благозвучно. Да? И тогда вот это профессиональное творчество уже началось на самом деле. Гвидо из Ареца изобрел ноты. Он, конечно, прорыв сделал вообще такой на все века, на всю оставшуюся жизнь. Он придумал эти пять линеечек. Как только они записывали ноты? Крюками, всякими пометами, какими-то там значками, какими-то там, вот даже есть целые школы до сих пор, которые расшифровывают вот эти старинные записи. Ну, потому что написан там был благословен, если Господи, а над ним какие-то там крючки, как ты их будешь петь? Была целая система, как эти крючки нужно правильно исполнять. Да? И поэтому есть до сих пор кафедры теории музыки, которые учат этому, ну, скажем, умению прочитать. Представляете, если сейчас нам дать вот такие ноты, ни за что не прочитаешь, потому что ты не знаешь ключа. А скрипичные ключи басовые вы же знаете? Это были те самые ключи, которые открыли всему миру универсальный язык. Универсальный почему? Китая написали, мы с вами сыграли. Написали в 15 веке, мы с вами сыграли. Правда? Или спели. Потому что был создан тот самый универсальный тип, который, записи нот, который существует до настоящего времени. Представляете, какая это была... Это, мне кажется, это даже вот наравне с открытием интернета или, скажем, компьютеров. Это было похлеще, потому что это настолько обеспечило создание музыкальных произведений в разных странах и в разных жанрах.